Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. На часах у нас уже 13 часов. Сегодня у нас 27 марта 2024 года. И, как всегда, мы начинаем нашу программу. Это Россия, но сегодня это не Санкт-Петербург, а немного по соседству. Город Всеволожск Ленинградской области, так сложилось. И эта программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поиском истины, поскольку первая наша позиция, что именно истина делает нас свободными, а мифы нас закрепощают. И второй лозунг, или второй девиз, который я придерживаюсь, это иметь смелость пользоваться собственным умом. Девиз эпохи просвещения, Иммануил Кант. Вот этими двумя вещами как бы мы и будем руководствоваться. Сегодня у нас сложные темы, сложные разговоры, злоба дня. Это терроризм, миграция, смертная казнь. Три позиции, которые я хотел затронуть. Если еще успею, еще комментарий по одной теме, короткий. Последняя неделя, прошедшая, ознаменовалась ужасающим трагическим событием. Москва, Крокус-Сити-Холл. Количество погибших в теракте растет. Это уже сейчас 139, и понятно, что это, наверное, не последнее число. Число пострадавших тоже увеличивается, уже речь идет о 180. Многие разыскивают своих близких, знакомых, которые уехали на концерт, и с тех пор с ними нет связи. Поэтому я хочу начать сегодняшнюю нашу программу прежде всего со слов глубокого соболезнования всем родным, близким, друзьям тех, кто ушел и на концерт, и это было последнее, что люди смогли увидеть в своей собственной жизни. И, конечно же, пожелать всем, кто находится сегодня еще в больницах, скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни, поскольку это серьезная травма попасть в подобные обстоятельства. Это первое. Второе, что я хочу сказать очень четко, и с этого хочу начать, что терроризм должен быть осуждаем. И это необходимо сказать нет, никогда и ни при каких условиях попытки запугивать мирное население, нанося, что называется, такие вот удары террористические, с тем, чтобы вызвать панику, шок, страх, ужас. Никакие идейные соображения не могут оправдать соответствующие террористические действия. И здесь надо бороться повсеместно по всему миру и совместно в том числе бороться, и не идти на вариант, что есть правильные борцы за свободу, и есть неправильные, ужасные террористы. А методы у них приблизительно одинаковы. Делить на нас своих и чужих террористов не будем. Начнем с того, что однозначное осуждение подобных действий и событий. По горячим следам удалось задержать исполнителей террористического акта. Четверо человек были арестованы и уже вдали от Москвы, в Брянской области. И по всем признакам, которые есть, и потому что было заявлено, кто взял на себя ответственность, это запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». И называют либо просто «Исламское государство», либо «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, как это все начиналось. То государство террористическое, которое возникло на неподконтрольных официальным властям территории Сирии и Ирака. Мы помним эту тяжелейшую историю войны большой коалиции с ИГИЛом, ужасающие кадры невероятной жестокости, которые в избытке поставляли бойцы этой организации. И задается часто вопрос, а почему же вдруг, с чего это вдруг неожиданно, и почему именно удар был нанесен по России? Речь идет о тех мотивах, которыми они руководствовались, но ни в коем случае это не может служить каким бы то ни было оправданием. ИГИЛ, естественно, исламское государство ведет борьбу за свое существование, это фундаменталистское течение в исламе, и мы должны сейчас будем пару слов сказать о том, как устроен ислам, потому что мы плохо понимаем, как это выглядит. Для нас это все одно и то же. И это течение, которое придерживается из такого фундаментального, то есть буквального прочтения того, что написано в Коране, что осталось заветом. А основной смысл этого идейного течения такой, что, как и написано в Коране, исламская вера должна постепенно завоевать всю землю. И сам процесс распространения исламской веры называется джихад. Это не обязательно военное дело, это в том числе словом, поступком, руками, а если надо, и мечом, то есть любыми формами. И в результате этого на стороне в мире должно установиться справедливое общество, одно образование государственное, можно сказать, под названием халифат, которым должны управлять наследники пророка Мухаммеда. И поэтому любые государства, любые прочие веры – это все временные явления, которые должны уйти в прошлое. Этой позиции придерживается достаточное количество радикальных, экстремистских и очень часто террористических организаций. И этой позиции официально придерживается одна страна – это Иран. В самом исламе довольно давно, после смерти пророка Мухаммеда и в ходе борьбы за наследование, кто должен наследовать пророку, возникло два течения. Раскол на так называемых суннитов, и это люди порядка, люди традиции, люди порядка, которые поддержали, что старейшины произвели выбор преемника, и этим преемником стал тесть пророка Мухаммеда. У самого пророка была только дочь, а вот другая часть сказала, что нет. Люди могут ошибаться, и поэтому руководить халифами могут становиться только люди, которые имеют общую кровь. И речь шла о так называемом двоюродном брате Али, который стал четвертым халифом, но в результате восстания был убит. Его разделение на две партии, на партию суннитов и шиитов, так называемая партия сторонников Али, сохранилась. 90% сунниты, 10% шииты. По миру приблизительно, есть оценки, что 80-85, может быть, но в этом интервале. Сунниты, конечно, представляют большинство. Фактически почти все страны мира. Где распространены шииты? Это Иран, шиитское государство, это в значительной степени. Это Азербайджан, это большинство Ирака. И в этом удивительно была ситуация в Ираке, что большинство шиитов, но управляло им суннитское меньшинство во главе с жестким военным диктатором Саддамом Хусейном, и вот это он будет объяснять возникновение ИГИЛа в значительной степени. И это в Сирии, где есть суннитское большинство, которым управляло, опять же, шиитское меньшинство, группа так называемых алавитов, секта, которую представляла семья Асадов. И в конце концов... В Ираке, как мы помним, Саддам Хусейн был свергнут, шииты, большинство пришло к власти и, конечно же, припомнило все, что было до этого со стороны суннитов. И они, конечно, потеряли позиции, и громадная часть, в том числе и военных, примкнула к тому восстанию, которое началось в том числе и в Сирии. Большинство суннитов против режима Башара Асада. В результате возникло большое количество неконтролируемой территории с достаточно серьезными людьми, которые в состоянии воевать. И вот вам и сложилось так называемое исламское государство, которое поставило свои задачи восстановить халифат и под своим руководством постепенно расширять ислам по всему миру. Естественно, что подобные вещи приходят в противоречие, в том числе и с другими группировками. И, например, вот как это не удивительно, а еще одна тоже, не говоря уже про шиитские группировки, но и суннитские группировки, идет серьезная война. Например, непримиримое противоречие между ИГИЛом и Талибаном, тоже запрещенная в России, официально признанная террористической организацией, есть соответствующее решение Верховного суда. Они воюют не на жизнь, а на смерть, поскольку многие группировки, другие государства говорят, нет, либо мы будем как бы халифатом, либо вообще, да, конечно, халифат хорошо, но мы строим в рамках своей нации свое собственное мусульманское государство. И эта борьба между идеями пан-исламизма и идеями все-таки построения отдельных государств на исламской почве, без того, чтобы создавать единый халифат, это тоже внутренняя борьба. При этом борьба между шиитами и суннитами, конечно, весьма ожесточенная. И Иран оказал всяческую поддержку, например, тоже режиму Хафиза Башара Асада. И в результате, мы помним, совсем недавно ИГИЛ произвела террористическую вылазку непосредственно в Тегеране, произведя взрывы во время поминальной процессии по поводу убитого Соединенными Штатами генерала Сулеймани, который командовал всеми зарубежными операциями Корпуса Стражи Исламской Революции, в том числе и жесточайшее подавление сторонников ИГИЛ. Вот такая вот непростая конструкция, которая происходит, и поэтому ИГИЛ ведет себе борьбу по всем фронтам и определил для себя страны, которые являются угнетателями мусульман. Естественно, на первом месте стоят Соединенные Штаты, как страна, которая поддерживает Израиль и все, что с этим связано. В этом списке Китай. Вы можете удивляться, но тем не менее Синьцзян-Уйгурский район, постоянные проблемы с мусульманским населением. Это Индия, которая имеет, наверное, второй по размеру, даже чуть ли не первый объем мусульман, но это все равно меньшинство, порядка 200 миллионов. И там очень тяжелые периодически вспыхивают конфликты между фундаменталистами индуистского направления и мусульманами. В этом списке Иран. Мы понимаем, для них это враг, который шиитское государство, которое ведет с ними тоже непримиримую борьбу. Хотя, когда встает вопрос о борьбе с Израилем, все объединяются. Это универсальный объединитель мусульманского мира, надо признать. И там же находится Россия. Россию туда записали по причинам, связанным и с временами афганской войны, когда тот же самый Иран и в общем другие организации называли, что Соединенные Штаты – это большой сатана, а Советский Союз – это малый сатана. Вот. И сюда записывают и историю тех событий в Чечне. Здесь же в списке, естественно, как позиция номер один у них, в их понимании, это как раз война в Сирии против ИГИЛа и наша поддержка сирийского правительства. И здесь сейчас они серьезно очень двинулись, пытаются вербовать себе сторонников в Средней Азии, в бывших советских республиках, и воспринимают имеющиеся там правительства, светские в значительной степени, как ставленников России. Там находятся в том числе и наши военные базы, и поэтому борьба за влияние в этих республиках выражается опять, формируется в борьбу против России. Мы забыли в значительной степени, что мы ведем операцию в Сирии, украинский конфликт заслонил все, а тем не менее войска там находятся, и проблема, кстати, окончательного решения, как мы понимаем, пока не нашла. Нельзя сказать, что официальное правительство контролирует 100% территории. Да, конечно, уже ИГИЛ не такое, как было раньше, сильно просело, но вот есть в этом исламском государстве, еще раз говорю, запрещенном террористическом, отдельные подразделения, делятся на разные вилаяты, и вот вилаят Хорасан, который расположен в Афганистане. Вот этот вилаят довольно активен и продолжает борьбу, и, конечно же, этот вилаят достаточно хорошо помнит те почти 10 лет войны, которые происходили в Афганистане. Поэтому вот это вот та логика внутренняя сумасшедшая террористической группировки, почему решили двинуться и производить соответствующий террористический акт в России. Это не, Россия не только является целью, является целью Европа, и мы помним совершенно, как сказать, как бы проведение террористических актов по таким для нашего понимания совершенно, ну, как сказать, идеальным, то есть связанным с обмыслями, позициями, как теракты в связи с карикатурами в журнале. Мы помним всю эту историю Шарли Эбдо, мы помним и очень похожий по почерку, когда говорят, что почерк какой здесь был, похож ли на ИГИЛ или нет, террористический акт в этом концертном зале Батаклан. В Париже, это 15-й год, террористы ворвались в зал, расстреливали людей, для Франции там погибших порядка 100 человек. Это был, безусловно, один из крупнейших, вообще крупнейший теракт в истории Франции. И это было тоже исламское государство, и террористический акт носит характер чистейшего устрашения. Убиваем всех подряд, не разбирая, кто там, что и как. Ну, в этом же духе мы видели события 7 октября в Израиле, где была вылазка Хамаса, тоже весьма, весьма ортодоксальной экстремистской организации суннитского толка, которая, тем не менее, поддерживается Ираном, поскольку, я еще раз говорю, борьба с Израилем объединяет всех. Вот это вот та сложная картина, которую мы видим, это та картина, которая показывает, что борьба на линии столкновения христианского и мусульманского мира достаточно остра, потому что надо сказать, что очень многие группировки, мы не будем их заниматься перечислением, потому что это будет сплошной список запрещенных организаций, стоят на радикальных исламистских позициях, которые в том числе предполагают, что боевой отряд должен силой оружия распространять веру, силой оружия восстанавливать как бы халифат. Две попытки создания всемирного халифата были, собственно говоря, сразу после возникновения учения, когда фактически войска мусульманского арабского мира стояли во Франции, и была и Испания, и дошли до Индии, и восточной, до Западной Африки и на территории России. В общем, колоссальное распространение, взрывное, уникальное было. И второй этап – это Османская империя, которую мы помним, что войска Османской империи стояли под Веной. Европа, в общем, находилась в весьма тяжелом положении, потому что никакая из стран Европы по военной силе не была в состоянии соперничать с Османской империей. Но потом, так сказать, это все пошло на затухание, и мы помним, в 20-х годах пришедшие турецкие националисты во главе с Кемалем Ататюрком сказали, что будем строить национальное государство. И отменили вообще халифат, и саму идею построения пан-исламистского государства они сняли с повестки дня. Но в целом эта идея живет, она заложена в религиозные основания, и мы видим, как это выбрасывает определенные тяжелые вот такие моменты, связанные с борьбой с террористическими организациями. Очень сильный вопрос встает, что в этой ситуации делать в Европе в целом, в России в частности. А есть одна позиция, что задраить, как говорится, шлюзы, закрыть окна и вообще не прикасаться и забыть, что там происходит. И пускай, так сказать, они воюют друг с другом сколько угодно. Эта позиция несколько трудна, поскольку результат этих войн, и мы будем возвращаться к этому, начинаются волны миграции. Это первое. И второе, в Европе, да и в общем, нам в значительной степени трудно занимать такую абсолютно циничную позицию, которая вот диктуется так. Ну, пусть, нас это не интересует. Люди другого сорта, мы не будем в этом вмешиваться. И это большие дискуссии в Организации Объединенных Наций. Должно ли мировое сообщество вмешиваться в том случае, если в той или иной стране происходит просто массовый геноцид и убийство людей по этническим, как, например, хуцу и тути в Африке, то ли по религиозным принципам различных конфессий. Это вопрос достаточно по-прежнему дискуссионный, и конкретная политика требует принятия конкретных решений. Вот. Что касается российского участия, то я понимаю, что со старта, когда принимались разные решения, принимались всевозможные геостратегические как бы, моменты в расчет, где-то там традиционные связи, но даже по многим заявлениям звучало, что при принятии решений вообще не понимался, не учитывался тот факт, что там есть два разнообразных течения. Так, наверное, для, конечно, для ислама там без разницы, протестанты, вы христиане или католики, или православные, так и мы не воспринимали, что есть два разных течения. И, конечно, сложилась достаточно сложная, парадоксальная ситуация, что союзниками России являются страны и режимы шиитского направления, это Иран сегодня, это Сирия, в то время как подавляющее большинство мусульман Россия – это сунниты. Вот. Ну, так вот сложилось, поскольку, сколько я понимаю, этот момент просто даже не принимался во внимание. И это, конечно, серьезно усложняет картину взаимодействия нас с многими исламскими организациями, структурами. Но я еще раз говорю, что никакие соображения, никакие ситуации не могут оправдывать использование террористических актов при наличии тех или иных конфликтов. Вот такая тяжелейшая, так сказать, история сложилась здесь. Поэтому все, этот вот Вилаят Харасан взял на себя ответственность, дал как бы достаточное количество доказательств, что они в курсе, что они владеют и так далее и тому подобное. И по заявлениям европейских лидеров целый ряд террористических актов параллельно пронировался в Европу. И так я понимаю, что все-таки информация разведывательная работает агентурная, поэтому Соединенные Штаты и другие правительства предупреждали разные страны, в том числе и Россию, о том, что, скорее всего, будет в ближайшее время происходить террористический акт. К сожалению, предупреждение оказалось правильным, как мы сегодня видим и как это произошло. И дальше начинается очень сложный, тяжелый вопрос. Как вести себя, как развиваться, как дальше, какие решения принимать, как бороться с терроризмом. Да, мы прекрасно понимаем, что требуется серьезное усиление, там, совершенствование этой работы и как бы, не отодвигание ее на второй план. Вроде подуспокоились, да, с большим. Давно не происходило терактов с этого направления. И серьезная работа, в том числе и в очень тесном взаимодействии с общественностью, потому что спецслужбы, как показывает практика, без работы с широкими слоями общественности своих функций выполнять не в состоянии. Это первый момент. И второй момент, который мы сейчас начинаем обсуждать, какие шаги необходимо предпринимать в ближайшее время. И как всегда, начинают звучать рецепты самые простые, самые понятные, самые эмоциональные и самые, что называется, очень часто неправильные. Первая позиция, которая тут же прозвучала: а давайте-ка мы сейчас, вообще-то говоря, начнем очищать страну от мигрантов. Вплоть до позиции, что эти отдельные горячие, я думаю, а параллельные циничные головы предлагают вообще вот разворачивать фонд борьбы с мигрантами, создавая соответствующие фонды и так далее и тому подобное. Даже не важно, чем они будут заниматься. Это вот само название говорит о том, что мы начинаем раскалывать страну по еще одной позиции. Почему? Я понимаю, что миграция штука тяжелая, миграция штука неприятная, миграция штука не привычная, но надо просто попытаться понять, а что происходит и почему это происходит. И вот здесь мы сейчас пройдемся по некоторым позициям. Понятно, что наступило время великого перемешивания народов. По всему миру возникает уже коктейль цивилизаций, перемешивание не отдельные вот такие вот плиты цивилизации, как описывал Хантингтон, а уже перемешивание на уровне отдельных, что называется, молекул, отдельных семей, которые, значит, оказываются по всему миру. А что вызвало эту миграцию? Ну, миграцию вызвала, конечно, Европа. Европа, ну и в этом списке, конечно, и Россия, вела достаточно серьезную экспансию по миру, приходила в разные страны, подчиняла эти страны в режиме то ли колониальных владений заморских, то ли включения в состав собственных территорий. И тем самым понятно, что все эти процессы вели к тому, что начиналась определенная миграция из этих мест, в том числе в сторону метрополий. Надо сказать, что Россия, как некоторую основную идею, держала в голове расширение территорий, контроль периферии, считая, что таким образом удастся удерживать, обеспечивать безопасность. Но процесс вот такого подхода вел к тому, что постоянно появлялось все новое и новое количество населения, которое являлось культурно абсолютно далеким. Например, Средняя Азия. Мы будем еще к этому возвращаться. Если бы все оставить так, как есть, мы вот к этим сторонникам Советского Союза, то по отчету показывали, что где-то к 30-му году, а я думаю, реально и быстрее, мы скоро сможем это посчитать, в общем, мусульманское население в Советском Союзе было бы в большинстве с перспективой превращения страны в мусульманскую страну. И речь не идет о том, что какой-то там религия лучше, хуже и так далее. Но понятно, что громадное количество граждан вряд ли было бы готово принять подобную перспективу, а это означало бы серьезнейшие внутренние столкновения. И так уже даже на этом уровне проблем хватает. Так вот, Европа открывала эти страны миру даже в тот момент, когда они не знали о существовании этой Европы. Дальше Европа в своем развитии пришла к тому, что она сегодня занимается завозом мигрантов, и это включает в том числе, опять же, и Россию, потому что по-другому не получается. Население стареет, рождаемость падает, и вдруг выясняется, что поддерживать экономический механизм, ту экономическую машину, которая сегодня работает, обеспечивать содержание этого стареющего населения невозможно без постоянной подпитки свежей крови. Многие скажут, ну вот раньше же как-то обходились, а мы давайте-ка мы прикинем, что уже в послевоенное время было постоянное привоз, завоз в города людей из деревни. Так называемый оргнабор, то, что презрительно многими называлось лимитой и со всеми, так сказать, тоже отношениями и проблемами, но это происходило потому, что город не самовоспроизводился с точки зрения той модели, которая работает. Уже во времена Романова, если хочу напомнить, в Петербурге строились на СПТУ. Вопрос наполнения ПТУ, то есть поставки рабочей силы при всех, так сказать, идеологических попытках поддерживать механизм, начали завозить людей из Средней Азии, потому что другого варианта практически не находилось. Деревня вычерпана до дна. Причем произошло это довольно давно. Я всегда вспоминаю, что в 1969 году ездил на родину отца в Вологодскую область под Белозерск, и там смотрел на полностью пустые деревни с забитыми домами, либо на деревне, где один дом живой, а три дома неживых, но этот живой дом – это пенсионеры, и его наживают только на лето, когда дети привозят внуков, вот что называется, на отдых. А после этого остаются одни пенсионеры. Вот таким образом стал вопрос, а что делать дальше? Германия, как мы видели, на стройки завозила турок. Там, например, та же Дания на работу с детьми завозит филиппинок. Как сказали, лучшие сельхозработники, они завозили украинцев и так далее, и тому подобное. И дальше встал вопрос, а как, так сказать, вот, со всем этим иметь дело? Либо вы начинаете, что называется, воспринимать это все как угрозу, как проблему, но у вас нет ответа на что это заменить. Разговоры о том, что давайте мы тут сейчас сами займемся всеми этими делами, но надо посмотреть просто на коэффициенты рождаемости, а во-вторых, посмотреть на тот объем образования, который естественно дается. И все люди хотят дать своим детям высшее образование. У нас был какой-то момент, когда количество поступивших в ВУЗ превышало количество окончивших школу в этот год за счет предыдущих выпусков. А если человек, что называется, учился там японской филологии, а мы разгадули большое для гуманитарного образования, то вряд ли он будет счастлив, если вы поставите на кассу в супермаркет, даже если вы будете ему платить какие-то деньги. А уж москвичи, конечно, не желают вставать ни на стройку, класть кирпич, ни убирать мусор, поскольку они видят себя уже как минимум генеральными директорами, либо менеджерами высшей квалификации. И это объективно. Вот в одной из книг даже про Германию было написано, что в начале века Германия была бедной страной, где 50% населения было моложе 25 лет, и поэтому отсюда всевозможные там бурления, революции, экспансии, войны. А в конце столетия Германия стала богатой страной, где 50% населения старше 50 лет. И это уже совсем другая история. И вот с этой проблемой сегодня Европа пока не знает, как вообще разбираться. Поэтому все обсуждения специалистов и экспертов говорят о том, что проблема, сам процесс миграции, он, вообще-то говоря, просто прекратить его невозможно. Это естественный процесс глобализации и перемешивания. Но вот дальше надо выработать осознанную политику, правильную политику, который он будет включать в себя и либеральные, и нелиберальные, и ограничивающие методы для того, чтобы максимально мягко пройти этот тяжелейший период, который сегодня складывается в мире. И вот о том, что вообще делать в этой ситуации, вместо того, чтобы кричать истерически и требовать тут всех в одночасье выслать, мы поговорим после перерыва. Перерыв. Не отключайтесь.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Итак, давайте поговорим о тех методах, которые необходимо применять, и кое-какие реакции тут я хотел бы сделать и на чат, поскольку здесь довольно много всяких, как всегда, эмоциональных заливелений и навешивания ярлыков без разбора смысла дела. Но давайте первое, что я хочу сказать. Первое, мы понимаем, что человек привык к определенному образу жизни. И если этот образ жизни меняется очень быстро в течение его просто жизненного цикла, он воспринимает это крайне тяжело. Раньше люди рождались и умирали почти в одних и тех же условиях. Процесс изменения был медлен. 20 век запустил такую скорость изменения, что люди рождались в одних условиях жизни, привыкли, так сказать, вести себя таким образом, а жизнь поменялась колоссально. Слушайте, в 1945 году появился вообще-то первый компьютер. И люди, я еще помню эти ламповые гигантские машины, времен, да, там 70-х, 80-х годов. А что мы видим сейчас? Совершенно другая цифровая цивилизация. И то же самое касается миграции. Конечно, если вы родились словно в городе, в котором или в месте, где живут люди всех рас и национальностей, то для вас это привычное обстоятельство, и вы в этом ничего не видите удивительного. Но если вы родились условно вот то же самое в каком-то городке, деревне, где все друг друга знают, все практически одинаково себя ведут, и традиция, и жизнь, и культура одинаковая, и вдруг появляются люди, представляющие, там, не знаю, Китай, Индию, Африку и так далее, это вообще потрясение основ. Потому что они все делают не так, они говорят о других языках, и начинает возникновение, что они все не такие, значит, это угроза. Это нормальная, стандартная биологическая реакция. Поэтому первое, что говорят, наверное, специалисты, что, конечно, иммиграцию по возможности надо замедлять, чтобы люди успевали адаптироваться к этому процессу. Поэтому разговоры ведутся, но, тем не менее, это не делается. Иммиграцию, конечно, надо контролировать, и вот эти направления необходим визовый режим. Кто бы что ни говорил, да, нужно все равно будет заниматься, как говорится, пропуском какого-то количества, но надо думать, кто, как, куда, на каких условиях и так далее и тому подобное. И серьезно этим заниматься, потому что, я так еще раз хочу сказать, дело не шуточное. Естественно, что, как показывает опыт Европы, и это довольно тяжелая история, поскольку волны миграции просто нелегально идут, и сегодня очень мало способов ответов, чего делать для того, чтобы, еще раз говорю, это остановить. Но, тем не менее, все, что может замедлять этот процесс, это делать необходимо. Вторая позиция, которая очень важна, что как только у вас появляются люди, мигранты, с ними необходимо работать. Необходимо заниматься тем, чтобы их в некотором смысле инкорпорировать в действующую культуру. Сразу же вопрос образования детей, сразу же вопрос изучения языка, создания соответствующих возможностей и условий. И, как я знаю, например, многие, это конкретно даже просто ездил, изучал этот опыт, страны стараются расселять так, чтобы не создавать замкнутые анклавы. Потому что замкнутые анклавы – это по существу гарантия, что вы не сможете создать какую-то более-менее однородную нацию, вы не сможете заняться процессом растворения в вашей культурном пространстве тех, кто приходит с других мест. Если вы всех собираете в одно место, либо так это происходит, поскольку вы фактически создаете подобные условия. Но я еще раз хочу сказать, и это очень важный момент, что учителя и школы, это будет стоить гораздо дешевле и будет давать больше результат, чем тюрьмы и полицейские. Если как бы оставлять все это самотеком, пускай оно развивается как угодно, а мы будем заниматься только уже разгребанием последствий, то понятно, что ничего хорошего из этого происходить не будет. Кстати, вот по поводу там уровня преступности и так далее, там две вещи есть. Конечно, люди приезжают из мест, где, наверное, традиции соблюдения законов еще ниже, чем у нас. Но дальше надо всегда делать поправку, что приезжает молодежь, а практически во всех обществах уровень преступности в молодежи всегда выше, чем у людей старшего поколения, надо это смотреть. И я хочу напомнить, что еще раз подчеркну, что у нас ровно те же проблемы были, когда мы везли лимитчиков, так называемых, из наших деревень. Сталкивались ровно с теми же процессами социализации, которые надо запускать здесь. Следующая позиция, которая, это уже вопросы к образованному классу и к элите, что, во-первых, нужно для того, чтобы вы смогли адаптировать людей, ваша культура должна быть сильным растворителем. Она должна быть притягательной. Мы должны демонстрировать хорошую экономическую модель с тем, чтобы лучшие люди к вам тянулись, чтобы они хотели приехать, хотели работать и дальше ассоциировать себя с той страной, в которую они приехали, а не только с теми, как сказать, традициями и теми местами, откуда они приехали. Проблема колоссальной сложности. Но тоже многие люди, которые пишут, говорят по миру о том, как, так сказать, эксперты, которые пытаются прогнозировать будущее, говорят, что в целом выиграют те страны, которые смогут привлекать лучших людей. Именно люди являются главным капиталом, главным источником развития. Как показывает практика, страны с сырьем краткосрочно создают прекрасные условия для жизни узкого круга лиц. Но с точки зрения долгосрочной они проигрывают, и сырье будет продано. Никуда вы не денетесь, вы все равно будете ходить и предлагать свое сырье, потому что вы же не питаетесь сырьем, вам нужны продукты конечные, а если вы их не делаете, то вы проигрываете, потому что вся цена сырья все равно в конце концов ляжет в стоимость товаров. И, безусловно, очень большая работа, которая предстоит, это выработка и формулирование, избирание из разных культур всего самого лучшего и то, что интегрирует, а не то, что раскалывает. Мы прекрасно понимаем сложности взаимодействия не только разных религий, но и даже отдельных конфессий. Но мы же сказали, пожалуйста, вам вопрос престола наследия там, в 7 веке, или в 8-м становится, в 7 веке, проблема раскола ислама. Вопросы, фактически, от кого там исходит Святой Дух, да, вопрос Филиокве, и вопросы, есть ли нет чистилища, перед куда уходит душа, привели к серьезнейшему расколу православных и католиков. Я понимаю, что иногда причины раскола гораздо прозаичнее и проще, и человечнее. Но после того, как они оформляются на идейным образом, обратное склеивание происходит безумно тяжело. И мы помним, попытки склеить православие и католиков были отвергнуты именно верующими, хотя верхушки смогли договориться, что в конце концов и привело все-таки к падению Константинополя и тяжелейшим последствиям недоговоренности. Невозможность реализовать, точнее, ту договоренность, которая была достигнута между верхами. Поэтому вот выработка определенного культурного базиса, который бы позволял людям чувствовать себя в стране, в единой стране, чувствовать себя гражданами этой страны, это очень непростая и сложная задача. Это не просто идея, которая говорит, что давайте мы запустим мультикультурализм, что каждый будет иметь свою собственную культуру, Как показывает практика, это тяжело. Вот выплавка единой нации в этих условиях, она ниже, исключительно тяжелая задача, но не решив ее, это сделать невозможно. Я хотел бы еще раз заметить, и как бы, чтобы люди, ну, мы, по крайней мере, осознали такую проблему, что религия, которая длительное время в истории человечества была скрепляющим фактором, поскольку она распространялась на громадное количество государств и давала общий базис, а территории разных религий, ну, фактически не смешивались или встречались в войнах, то в настоящее время, надо сказать, что религия стала разъединяющим фактором, потому что в ходе этого перемешивания различия религиозные стираются крайне тяжело. Они очень часто становятся главным идентификатором, и здесь очень практически невозможны компромиссы в области символов веры. Поэтому любое государство, которое находится в режиме мультиэтничности, мультирелигиозности, а Россия именно такая страна, должна постоянно поддерживать светскость государства, понимая, что выделение одной из религий и одной из конфессий в ущерб другим, это называется дорога к расколу. Дорога к расколу общества и дорога к серьезным и глубоким конфликтам. Поэтому сейчас вот простейшая реакция: давайте всех выгоним. Мы понимаем, что страна просто не сможет существовать. Тут говорят, это интересы бизнеса. Это не интересы бизнеса. Бизнес, он работает не сам на себя. Он нам печет хлеб, он нам строит дома, он, как сказать, шьет нам одежду, если он это занимается. То есть все он делает, только то, что мы покупаем. То, что мы не покупаем, и то, что нам не надо, бизнес не делает. Мы приходим и говорим, что да, нам это нужно, эти товары, потому что мы приходим и приносим на деньги. Если эти бизнесы остановятся, то остановится страна. Это идея, что, знаете ли, вообще бизнес – это там бранное слово. Вот сейчас я к этому пару слов еще скажу, если будет время в конце комментариев. Это вещь, конечно, хорошая, только непонятно, как жить. Да, и что есть, во что одеваться и в чем жить. И вот в этом-то проблемы, которые сегодня стоят. Дело не в интересах бизнеса, а дело в интересах общества в целом, как оно будет все это поддерживать. Идеи просто, давайте мы там увеличим зарплату, я уже сказал, не работает. Во-первых, это означает вдорожание колоссально. Во-вторых, я еще раз говорю, что вам тяжело будет перетащить людей высокого образования и как бы серьезных жизненных амбиций даже деньгами в малоквалифицированный труд, который их абсолютно не устраивает. Для них это просто жизненная катастрофа. Это надо отдавать себе отчет, это реальная проблема. Вот, который сталкиваемся не только мы видим, что вся Европа сидит ровно в том же положении. Сейчас туда же, в эту же дорогу вступает и Азия. Чемпионом отрицательно по рождаемости, например, является Южная Корея, которая не обеспечивает воспроизводство. И очень многие страны Азии уже начинают завозить мигрантов ровно по той же причине, потому что не хватает молодой крови, не хватает рабочих рук. Вот этот вот процесс перемешивания для того, чтобы обеспечить экономический уровень, он довольно тяжелый. Но если мы хотим построить замкнутую страну, да, наверное, это возможно сделать, но ценой колоссальных вообще усилий, колоссальной ломки и очень серьезного уровня падения и образования, и производства, и просто уровня жизни. Ну вот, так сказать, давайте попробуем, это может быть получится. Никто не говорит, что, еще раз подчеркну, что это благо, что это вещь, которой человечество, многие страны Европы просто вынужденно подошли, в итоге, и в том числе и Россия, в итоге своего естественного развития. Как только женщина уходит в образование и в производство, так сразу падает рождаемость. И как только повышается уровень благосостояния, усложняется производство. Так тоже падает рождаемость, потому что ребенок, если в крестьянской семье с очень маленького возраста уже становился человеком, который приносил, то в настоящее время для того, чтобы человек вышел на рынок труда с соответствующей квалификацией, ему нужно пройти как бы минимум года 22, да, и за это время семья должна этого человека поддерживать чаще всего, и это тяжело. Поэтому мы видим принятие решений, которые один ребенок заводится, два уже с трудом. Да, есть страны, где религия поддерживает высокий уровень рождаемости и традиция. Например, в Израиле рождаемость оценивается как три ребенка на одну женщину. Вот. Но мы находимся на уровне 1,6, там 1,4, 1,6, приблизительно в том же самом уровне, что и Европа. Американцы всегда были повыше, но тоже постепенно уходят вниз. И мы видим, что во всех странах развитого мира эта проблема стоит ребром, резко усиливаются правые партии, которые выдают, опять же, простые решения. Ограничить, выгнать, запретить. Но как только доходит до дела, то выясняется, что эти простые механизмы не очень работают. Но это центральная тема в Европе в многих выборах, это центральная тема в Соединенных Штатах. И что я хочу сказать? Вот эта вот мысль, что давайте мы сейчас начнем бороться с мигрантами, часто приводит к тому, что мигранты, а здесь уже есть и люди осевшие, и получившие гражданство, и продолжающие работу, они начинают консолидироваться тоже в ответ по этническому принципу. И вместо растворения мы начинаем создавать группировки, а эти группировки чаще всего в итоге начинают попадать под контроль криминальных сильных лидеров, которые ставят это все под собственный контроль. А вот дальше вы уже получаете серьезнейшую мафию, с которой вы потом этническую начинаете бороться много-много-много лет. Ну, печальная история Соединенных Штатов, которые все знают, что на запрете, на сухом законе встала итальянская мафия, а после этого с этой итальянской мафией разбирались десятилетия. И она очень сильно, это потребовало колоссальный объем затрат и очень сильно деформировала американскую жизнь, стоило жизни очень многим гражданам. И мы прекрасно понимаем, что полностью, да, в дальнейшем с этим разобраться очень и очень тяжело. Вот это вот та совокупность проблем, которые сегодня стоят перед страной. Еще раз подчеркну, что миграция – это не просто интересы каких-то людей отдельных, миграция – это не просто как бы, что какой-то процесс одной страны, что-то сделавшей неправильно. Если мы сейчас посмотрим на окружающие страны, то везде ситуация приблизительно одинаковая, но это не означает, что надо все бросить, отправить на самотек. Как я уже сказал, серьезный контроль и визовый режим, который, кстати, постоянно мы отказываемся с разным непонятным причинам, да, а где-то и понятным. Но и с другой стороны, очень большие затраты на то, чтобы инкорпорировать приезжающих и сделать их добропорядочными гражданами той страны, куда они приехали и где они будут жить. А это очень непростая и длительная задача. Особенно, когда вы начинаете получать и привозить граждан далеких в культурном отношении. Одно дело, там, когда приезжали там, белорусы, там, приезжали те же украинцы, там, даже люди еще каких-то славянских стран. И совсем другое дело, когда люди приезжают туда, далекие по культуре, далекие по традициям. Это все очень непросто. Вот это мы понимаем, и еще раз говорю, что вот попытки сейчас дать такой вот простой, жесткий ответ, мы сейчас будем говорить еще про эту часть, надо всегда взвешивать последствия для самих себя. Нам это выгодно, к чему это приведет в стране, и какой будет реакция с другой стороны. Вот сейчас мы как раз пройдемся по третьей теме, которая обсуждается сейчас на этом фоне. А давайте мы вернем смертную казнь. И эта мысль о том, что давайте мы будем возвращать смертную казнь, она фигурировала давно. Похоже, что сейчас на этом фоне, на фоне опять шока и трагедии, соответствующая позиция может быть и пробита. В Конституции у нас в правах и свободах человека и гражданина в неизменяемой части написано достаточно ясно, статья 20. Первый пункт важный. Каждый имеет право на жизнь. А второй пункт звучит так. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Это была очень дискуссионная тема, как быть. И надо сказать, что пока в этот момент даже общественное мнение не было готово к тому, чтобы сказать, давайте мы будем заканчивать. Потом были наши протоколы, присоединения, что мы смертную казнь не применяем, а заменяем ее на пожизненное заключение. И вот здесь есть две ключевых точки, о которых надо поговорить. Первое. Я уже не говорю про сиюминутную эффективность. Вначале про стратегию. Если мы хотим убедить людей в том, что жизнь человеческая священна, если мы хотим сказать, что заповедь «не убий» для нас является, как эти ведущий, направляющий, то тогда общество и его институт государства всеми своими поступками, всеми своими действиями должно показывать, что убийство человека должно быть сведено максимально к минимуму. Да, мы понимаем ситуацию военных действий, да, это особое положение, да, мы понимаем ситуацию необходимой обороны и так далее и тому подобное, но в той ситуации, когда можно решать, и государство уже имеет этого человека изолированного от общества, то здесь есть возможности принятия соответствующих решений. Надо сказать, что существует наказание под названием пожизненное заключение, и очень многие считают, что и это многие высказывались, те, кто были осуждены, что это еще более тяжелая история, пожизненное заключение, чем это тяжелое наказание, может быть, даже чем смертная казнь. Иногда люди кончают жизнь самоубийством и считают, что проще было бы поступить так. Вот. Но при этом мы прекрасно понимаем, что смертная казнь – это не наказание, это удовлетворение чувства мести. А вот наказание – это пожизненное заключение. Это очень много денег стоит. Я скажу так, что за утверждение принципа «не убий», за утверждение принципа неприкосновенности человеческой жизни в обществе, за это стоит заплатить. Потому что если государству можно, то значит можно и гражданам, можно и конкретным людям. Мы не-не-не-не-не. Вы это не имеете права. Это очень тяжело обсуждать, поскольку этот процесс запускается. И это первое. Вторая позиция, которая важна, и мы тоже понимаем, что судебные ошибки неизбежны. Ведь даже присяжных заседателях и так далее. Мы помним истории, когда казнили невинных, но уже обратно не вернешь. Но я еще раз подчеркну, что даже если бы судебная система была идеальна, если бы она всегда выносила правильное решение, главным бы мы возвращаемся к пункту один, что общество должно продвигать себя к тому, чтобы забирать человеческую жизнь, никто не имеет права. И государство здесь, общество, должно идти пример. Я еще раз говорю, что инструментов наказаний колоссальный. Остановит ли это людей, желающих двинуться в терроризм? Мы понимаем, что нет, поскольку эти люди идут практически сознательно, понимая, что, скорее всего, их ожидает смерть прямо на поле боя, без всякого, так сказать, дальнейшего там же осуждения и суда. И это фанатики, которые в этом смысле подобные страхи не остановят. Точно так же, как в свое время предлагалось там лишать гражданства за преступление террористической направленности. Слушайте, ну для них это несущественно. А вот дальше начинается такое, что мы начинаем решать одну задачу, а постепенно она начинает идти, это средство начинает расширяться, потому что удержать его невозможно. История наша показала, какое количество людей, своих сограждан умудрились уничтожить, когда запустились большевистские репрессии, и они должны называться именно так, потому что они начались с самого начала и продолжались до самого конца. Безостановочно. И какое количество людей было отправлено на тот свет, причем очень нужных и каком-то и людей для общества, да, если я говорю, любой человек, любая жизнь, так сказать, его ликвидация и лишение жизни – это трагедия. А это было поставлено на поток, а это было поставлено на план, когда каждому подразделению спускался план репрессированных по первой категории, то есть расстрел. И в этом смысле те, кто сегодня призывает вернуть это дело в нашу жизнь, это сначала временно, но нет ничего более постоянного, чем временно. Надо напомнить им судьбу тех людей, которые все это запускал. И напомнить, например, рассуждение того же Николая Бухарина, любимца партии, как его называл Ленин, который говорил, что мы должны создать нового человека, используя те и те средства, и в том числе и насилие. То есть насилие – это нормальный процесс создания нового человека, как считалось, да, мы должны вообще, если враг не сдается, его уничтожают, ликвидация этих сопротивляющихся слоев и классов – совершенно нормальное и разумное дело. Вот все они там и оказались в результате, если посмотреть, да, вся Ленинская гвардия пошла туда, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. И вот очень часто там, когда идут разговоры, там люди говорят, вот, значит, Сталина на них нет, или там еще что-то, я говорю, слушайте, а вы готовы превратиться в лагерь группы? Человек говорит, нет, а меня-то за что? А не за что, а ради идеи. Если идея запущена, то извините, дальше уже как пойдет, потому что как всегда все хотят Сталина для соседей, а мы после этого будем жить прекрасно. Так не бывает. Если это вот эта вот система серьезного как бы озлобления внутреннего общества пойдет, то мы последствия мы прекрасно знаем. И вот этот списки мартирологи невинно убиенных, они у нас колоссальные. Нам повторять все это в стране, в которой, еще раз говорю, так проблема колоссальная с тем, что нас, россиян, тут очень мало на ту территорию, которую исторически мы заняли, и которую вообще-то надо как-то обиходить, облагородить, развивать, продвигать, нас не хватает. Нам только этого еще не хватало, чтобы сейчас запустить подобный механизм. А люди, собственно говоря, начинают предлагать, даже не задумываются, какие последствия, что это даст, зачем это все нужно. А ночи хочется, да, вот разбираться с теми, кто нам не нравится, просто включать чувство мести. Но месть, чувство понятное, но, тем не менее, страшно разрушительное для конкретного человека и для общества в целом. Поэтому я бы сказал так, что сейчас любые попытки возвращения это в жизнь, они будут вредить стране, они будут вредить нашему обществу. И вот это то же самое, как я уже сказал, что бездумные просто борьба с мигрантами, которые заканчиваются убийствами, погромами и взаимными, что называется, практически военными действиями террористического свойства, это не тот путь, на который надо толкать Россию. Те люди, которые считают, что они там патриоты, сторонники, на самом деле они толкают ее на путь, который ничего хорошего стране не принесет. Иногда вот эти вот попытки борьбы, так сказать, с чем-то там и соответствовать моменту принимают комический характер. Вот сейчас обсуждался, например, опять же, вопрос о кодификации русского языка в государственной. Речь шла там о создании целого национального словарного фонда. Представители коммунистической партии буйно выступали против англосаксонских заимствований, требовали исключить все, что как бы взято из иностранных языков, вражеских стран и так далее и тому подобное. Ну, было правильно отвечено, что в слове «национальный словарный фонд» нет ни одного русского языка. Национальный фонд – это латынь, а слово вообще из греческого. А я всегда, когда начинались дискуссии подобных людей с подобными подходами, да, всегда говорил, особенно представителями коммунистической партии, я вам сейчас говорю, назову шесть слов, которым нет ни одного русского. Я говорю, какое? Генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии. Люди, которые полностью взяли все учение из-за границы, люди, которые полностью, так сказать, построили, там, ввели в наш тоже лексикон громадное количество иностранных слов, я только что назвал этих шесть штук, у партии, которая была написана на лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», то есть принципиальный интернационализм, то если мы... А уж главная идея – это уничтожение частной собственности, а сегодня там у нас в коммунистической партии масса защитников малого и среднего бизнеса, то я могу сказать, что в целом по идеологическим позициям это ультраправая националистическая партия мелких буржуа, а отнюдь не то, что называлось коммунистической партией. Мы хорошо учили все эти позиции в школе и хорошо помним. И дальше вот начинается толкание вот в подобные совершенно неоправданные ксенофобии. Один из представителей партии правильно сказал, что он в военно-морском флоте служил. Там почти все термины – голландский и английский. Да, нужно бороться с неоправданными заимствованиями, бессмысленными заимствованиями, когда есть нормальные русские слова. Я, например, категорически не желаю говорить про волонтерские движения, когда есть нормальное слово «добровольец». Вот, и оно, как говорится, гораздо лучше звучит. Я не употребляю в калькус немецкого «дамы и господа», потому что в русском языке всегда говорили «господа», «господин» и «госпожа», и никаких «дам». Вот, это опять же калька. Вот. Многое можно сделать, но бездумно требовать вообще очистить язык, а он и силен тем, что он заимствует, он инкорпорирует, он преобразовывает и строит себя, и в том числе из материала, который берутся из других стран. Это вот этот вот страх перед миром, который на самом деле лезет из этого вот мелкобуржуазных, так сказать, подходов, он, конечно, вызывает некоторые и изумления, и как горькую улыбку, потому что ничего хорошего подобные подходы стране принести не могут. Вот такие сегодня у нас сложные обсуждения. Я понимаю, что дискуссия вокруг этого будет колоссальная, потому что каждый из этих позиций не имеет простого решения, поэтому я сегодня об этом говорил. Но я хочу закончить еще раз, что терроризм – это зло, страны, в которых разваливается любая форма общественной организации, постепенно скатываются просто бандитские анклавы, и это проблема. И поэтому на самом деле ведущим странам, которые придерживаются желания строить в этом мире порядок и безопасность, и обладают определенными ресурсами, возможностями, раньше либо позже придется договариваться о том, вообще как, вообще-то говоря, с этим бороться. Потому что закрыть глаза и сделать вид, что это все там где-то далеко, уже не удается. Мир стал слишком маленьким, мир стал слишком глобальным для того, чтобы можно было запечататься в своей капсуле и закрыть глаза и не видеть, что происходит за дверью. Вот такие серьезные темы. Я всем хочу пожелать здоровья, безопасности, удачи. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цепляев. До встречи в следующую среду. Еще раз слова скорби, соболезнования в связи с тем, что произошло в Москве 22 марта. Мы хотели бы, чтобы больше мы об этом и подобных событиях не говорили.